вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья, все, кто нас слушает и через радио, потому что это привычный когда-то для нас диапазон, и огромная аудитория, которая присоединилась к нам, слушая нас теперь через интернет. Это также радостная для нас весть и возможность возвещать вообще через сеть эту для любого жителя планеты, где бы он ни находился, в любом месте, где есть интернет. А интернет, как известно, шагает по земле. Это мы уже все, многие из нас знаем. Даже иногда трудно себе представить, как это раньше люди жили без интернета. Ну, в интернете есть много чего и не очень хорошего, но, по крайней мере, вот это достижение, оно позволяет нам сегодня быть услышанными. Наверное, поэтому я, начиная свой эфир, хочу не только вас поздравить с наступающими праздниками, в том числе наступившей уже календарной, и не только зимой, потому что мы уже ощутили и морозы, и снежочек уже лег, так, знаете, уже плотно. Но и, безусловно, это новогодние, как мы говорим, рождественские праздники, безусловно, это какая-то особая пора, когда мы, заканчивая год, подводим определенные итоги, когда мы задумываемся также над своей жизнью, куда она вообще движется. Я уж не хочу говорить слово «катиться», да, бывает и у некоторых, может быть, и так, чтобы она остановилась, вот не катилась вниз под горку куда-то, а, наверное, что больше и больше вверх. Ну и, конечно, рождение Христа, Мессии, приход в этот мир как самый величайший подарок для всего человечества. Поэтому это пора, когда мы дарим подарки друг другу, когда мы напоминаем об этом подарке неба, который Господь нам всем дал. И поэтому вот со всеми этими праздниками я вас поздравляю и надеюсь, что мы еще с вами будем рассуждать в том числе и на эту тему. Так как у нас эфиры с вами прямые, хотя есть они и в записи, вы можете в сетке вещания это наблюдать. Завтра, я знаю, повтор с утра будет, и потом бывает воскресенье, какие-то еще, может быть, дни. Все-таки давайте мы начнем с наших таких вот контактов, которые позволяют мне сегодня с вами общаться. Это очень важно для меня, поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь, дозванивайтесь, пишите нам через интернет ваши вопросы. Вообще это, наверное, хороший тон. Это хороший такой стимул для жизни, когда мы, вот исследуя себя, исследуя окружающий мир, сталкиваемся со сложными вопросами. И для этого открываем Библию, как Божье Слово, и ищем в ней ответ. Пожалуй, это легло в основание, в том числе и этой программы, когда она только-только создавалась. Это было уже теперь больше 20 лет назад. Господь меня в буквальном смысле призвал к этому служению. Я люблю Библию, не скрываю, и стараюсь находить в ней ответы на многие даже сложные вопросы. Бытия нашего, да, окружающей жизни, себя самого, как и что от нас ожидает Бог, ну, многие другие вопросы. Поэтому, как и обычно, передо мной это прекрасная книга, Божье Слово, откровение Его для всех нас. Давайте вместе искать золотую середину, как часто мы слушаем вот в этом маленьком ролике, который предшествует эту программу. Итак, номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800, скажу помедленней. Хочу заметить, что это бесплатный номер для всех россиян, поэтому не стесняйтесь, дозванивайтесь к нам из любого города или населенного пункта, там, где просто у вас есть телефонная связь, вот обычного нашего телефона, как мы говорим, домашнего телефона. 8 800, восьмерка с двумя нулями, я поясняю, чтобы не перепутать, 8, потом 800, восьмерка с двумя нулями, 333-1706. Это телефон прямого эфира сюда, прям вот в студию московскую. У нас 16, чуть больше часов по московскому времени, мы отсюда вещаем, ну, а уже вы смотрите, какое время в вашем там часовом поясе, и, соответственно, ориентируйтесь, исходя из этого. Вайбер и WhatsApp у нас есть. Это хорошие программы, которые позволяют уже дозваниваться нам даже из-за границы. И, в общем-то, звонок это почти что ничего не стоит, насколько я понимаю. Плюс 7-977-850-09-96. Для этого у нас выделен отдельный компьютер, вот передо мной они все здесь, и пульт, и компьютеры, так что постараюсь отследить все ваши вопросы, идущие из разных средств коммуникации. 8-800-333-1706, в первую очередь для россиян этот телефон бесплатный, звоните, дозванивайтесь. Вайбер, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. И, конечно же, как я уже сказал, мы вещаем через сайт teos.fm. У нас также есть в том числе и там возможность задавать ведущему, в данном случае мне, вот вопросы. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью. Постарайтесь, чтобы ваш вопрос был кратким. Если что, я буду стараться уточнить, особенно для всех тех, кто дозванивается. Те, кто пишет, ну, можете немножко расширенно, но все-таки помните, что мы ограничены временем. Вот в несколько строчек попытайтесь сформулировать ваш вопрос. Я также хочу напомнить про уникальную возможность, которая возникла, опять же, в интернете. Если вы имеете возможность участвовать в каких-то социальных сетях, я знаю, там ВКонтакте есть, вот в Фейсбуке, но вот в частности в Фейсбуке прямо сейчас идет прямой эфир, там появилась такая опция или возможность, поэтому прямо там можете, ну, добавить ваши вопросы. Вот тут я уже благодарю за отклик Вальдемара Цорна. Большущий привет. Вот рад, что нас связывает один Господь, одна вера. Мудрости, радости тебе в твоем служении, Андрей, благословенного эфира, Вальдемар. Спасибо, Вальдемар. Всегда вы тоже в наших молитвах. И все братья и сестры, вот по всему лицу земли, я уже это сделал таким, знаете, циклом молитвенным, ежедневным, утренним своим. Я с этого начинаю день. И поэтому социальные сети позволяют нам, по крайней мере, почаще друг друга видеть. Какие-то фотографии мелькают из наших не только проповедей, но и обычной жизни. И это нас сближает. Поэтому слава Богу за всех тружеников Евангелия. И в том числе за каждого из вас, где бы вы ни находились. Поэтому обратите внимание, вот в интернете, именно в Фейсбуке, если вас там нет, то можете, наверное, как-то зарегистрироваться, и в том числе можете и как-то пометить, войти ко мне там, друзья, не знаю, и вам будут приходить регулярные напоминаловки, как сейчас так простым языком молодежь говорит, напоминания, потому что вот любой эфир, он заблаговременно анонсируется, и это в нашем-то таком ускоренном веке, где так много дел, это неплохое иногда напоминание, оно позволяет нам не пропустить иногда важные события. Вот таким простым языком давайте сегодня, как и прежде, общаться, но помни, что у нас есть очень важные ценности, которые в буквальном смысле, ну, я могу сказать про свою жизнь, изменили и поменяли меня, вот поменяли мою жизнь, мою направленность, мое мировоззрение, мои ценности. Все как-то произошло, это так интересно, что хочется вот этим обязательно делиться. Поэтому присылайте ваши вопросы, касающиеся вообще изучения Библии, как Библию вот попытаться, стараться воплотить в нашу жизнь. И различные вопросы. Вот тут я разговаривал как-то с одним человеком, кстати, он занимает очень высокую руководящую должность, в частности, в нашем районе. Он таким текстом очень простым сказал, что я люблю задавать каверзные вопросы. Я говорю, это как раз ко мне. Но не в том плане, знаете, вот каверза, она так тоже по-разному толкуется. Иногда имеется в виду сложные, может, такие вот тупиковые, что вот не нашел ответ. Все-таки, если в вопросе нет лукавства, как это было вот в истории с Иисусом Христом и фарисеями, они часто подходили и в вопросе скрывали какую-то другую мотивацию, как сейчас бы сказали психологи, да, то есть какое-то другое предназначение. Вопрос это был камуфляж такой, знаете, оболочка. А внутри было что-то посеяно, какое-то зерно, ну, спровоцировать Христа там как-то, ну, помните, да, все эти вопросы. Если вот не беря вот такие каверзы, да, то стараемся вместе находить ответы в Слове Божьем, к чему нас Господь и призывает. И для меня Бог — это не просто, ну, какая-то абстракция, это не даже христианство, это не просто идеология, а это жизнь, это то, что, еще раз говорю, я вот почувствовал, ощутил буквально в своей жизни, поэтому стараюсь руководствоваться буквально вот руководствуясь Духом Святым, отвечать на ваши вопросы. Может быть, даже для, это, для кого-то это звучит странно, но давайте опять же разбираться. Я бы не хотел какие-то вам темы, может быть, так вот навязывать, потому что цель моего эфира — это все-таки попытаться услышать вас вот на том этапе жизни, в котором вы находитесь. И в связи с этим я хочу вас ободрить. Вот для всех, кто вот сегодня, может быть, решил просто слушать. Вот Писание говорит нам многократно, апостол Павел, Петр ему вторит, что я неустанно напоминать, и вот даже есть такое выражение, возбуждать чистый смысл. Вот это как-то находится в области мыслительной, да, что вновь какими-то вопросами, как будто нам не дают успокоиться, не дают как-то уснуть духовно. Писание нас будоражит, опять же, в хорошем понимании этого слова, будет, чтобы мы не уснули, да, чтобы мы не охладели. Вот давайте искать ответы вместе на такие подобные вопросы и сложности вашей жизни. Порядок, как я уже сказал, обычный. Он, это если вы дозваниваетесь, пожалуйста, представляйтесь, как-то назовите себя, даже если это будет вымышленное имя, это допускается. Сейчас допускаются так называемые аватары или вымышленные имена, когда вы участвуете на форумах в интернете. Никто вас за это не осудит, но главное, чтобы у меня была возможность к вам как-то обратиться. Да? Поэтому если вы хотите скрыть настоящее имя, ну, подпишитесь там другим именем или там как-то, да, чтобы у меня была возможность. Если анонимное письмо, вот нам рекомендует настоятельно администрация не читать даже таких писем и не отвечать на такие вопросы. Я думаю, что это правило этикета, этики, я думаю, что это нормально. Поэтому я вас очень прошу, заслушавшись, не забывайте представиться и задавать ваши волнующие вопросы. 8 800 333 1706, еще раз повторю, плюс 7 977 850 09 96 Viber и WhatsApp. На сайте theos.fm присылайте ваши вопросы, в том числе и на Фейсбуке можно прямо сейчас, вот подобно как Вальдемару, который прислал привет, и вот сейчас вижу, реагирует на мое его прочтение, его привета. То есть у нас идет такая прямая связь по нескольким сразу каналам, и это здорово. Оксана задает вопрос, это к нам пришло из мобильного приложения через сайт theos.fm. Кстати, theos.fm, там тоже можно задавать вопросы ведущему. Как рассказать неверующим подросткам о Рождестве? Очень интересный вопрос. Кстати, вот накануне Рождества лучше эти вопросы решать, чтобы вас сам праздник не застал врасплох. Я вспоминаю буквально вот не так, может быть, мы раньше двигались, я не знаю, может быть, это ощущение моего возраста или таких людей постарше даже возраста, они говорят, что жизнь так пролетает быстро, что ничего не успеваешь сделать. У молодежи, наверное, свое какое-то течение времени, наверное. Но я вспомнил ассоциативный такой ряд интересный, вот это же сугробы, да, и вот мы когда раньше прыгали, баловались, там, знаешь, сугробы, разгоняешься и с головой. Вот для меня иногда в детстве особенно Новый год был каким-то нежданно-негаданным, вот снег выпал, и вот это все равно, что ты по жизни бежал-бежал, и потом раз, и в сугроб головой, вот, и потом так отряхнулся и побежал дальше. Вот чтобы это не было такой неожиданностью, спасибо, Оксана, что вот это добрая такая тема, которая, я думаю, поможет многим. Вообще, как рассказывать неверующим подросткам о Рождестве? Конечно, это уровень подростков. Вот я вел занятия для подростков, внимание, с 9 до 11 лет и с 11, ну там даже попозже чуть-чуть, до 13. И вы знаете, вот эти подростки и те другие, одни еще, я бы назвал, дети-подростки, а другие уже юноши-подростки, то есть они такой акцент делают в самостоятельности, и вот не надо называть нас детишками и все остальное. Ну, кто общается с подобными и в классах воскресной школы, и, может быть, вы также преподавали или преподаете, вы меня поймете, и психологи, которые занимаются вот с этой категорией людей. Конечно, очень важно ценить мнение самого человека и помогать ему формироваться, не навязывая ничего. Пусть в семье у них будут добрые традиции, в том числе и встречи Рождества. Конечно же, и родители уже начинают объяснять, начиная сначала, кто такой Дед Мороз и почему он подарки приносит, да, пусть даже так. Вот. И заканчивая уже, конечно, реальными историями, которые мы читаем в Священном Писании про рождение Иисуса Христа. То есть это может быть и это я сейчас про методы немножко, и фланелиграф, это то есть фланель, знаете, такая вот ткань, которая легко прилипает, и там фигурки из нее вырезаются, может быть и в том числе какой-то вспомогательный материал, есть много разработок, методик и так далее. Но вот что я бы поставил главным, это, наверное, радость от подарка. Вот радость от подарка – это общее то, что всех нас соединяет, вообще все человечество. И вы знаете, я очень рад, что именно христианство привило культуру подарка вообще для всего человечества. Она, безусловно, была. И вот как формировалось общество там, группами, деревнями, там, а еще раньше, если брать, то вот такими, ну, может быть, поселениями, где были старейшины или один, так сказать, отец семейства отсюда, да, вот мы знаем патриархат, такое слово. Безусловно, и там были подарки, и люди дарили друг другу подарки. Подарок – это выражение признательности, благодарности и просто то, что мы замечаем другого, там, на дни рождения, как-то еще. Но вот как таковую культуру подарка именно раз в году на Рождество, вот это привито, если хотите, вот самим христианством, то есть отмечанием этого праздника. Поэтому сегодня, может быть, примешалось что-то туда и языческое, но у всех у нас корни такие, да, поэтому это всегда помеха, и тут вот есть и Дед Мороз, и а на новый лад это уже Санта-Клаус и все остальное. Наверное, не суть акцентировать свое внимание на этих персонажах. Вот важно поговорить, любит ли человек получать подарки, и какой подарок для него самый ценный. Вот иногда бывает какая-то безделушка, и человек считает вот в этом возрасте, что это для него ценно. Проходит время, эта безделушка валяется, и он поглядывает так на нее и думает, вот странно, ну, по крайней мере, со мной так это было, когда-то же я вообще вот радовался, а вот для чего она мне? То есть ценность подарка определяется мировоззрением вот этого маленького человечка, который расширяет для себя круг жизни. Поэтому очень важно показать ему разные подарки и поговорить о таком подарке, как сама жизнь. Откуда она? Вот маму, папу мы любим. Почему? Потому что они подарили нам жизнь. А они откуда взяли эту жизнь? Им подарили эту жизнь. А вот те, да? То есть в любом случае вот это расширение кругов понимания ребенка ведет к тому, что есть какие-то загадочные сферы. Они, и, кстати, для взрослых людей до сих пор загадка, да? Откуда же произошла жизнь, например, на этой планете Земля? Но самое главное, вот та жизнь, которая там нам дана, которая является подарком, допустим, вот сверхъестественным таким от Бога, вот она хорошая, она нормальная, вот как ты живешь, все у тебя получается, или у тебя бывают невзгоды, несчастья, ошибки, которые тебя же тоже и мучают, терзают, и тебе стыдно, если ты делаешь неправильно. Поэтому я бы вот построил, наверное, так эту беседу. Сначала тезисно, да, в целом о жизни, о подарке, да, и важной частью этого подарка является сама жизнь, а дальше жизнь проходит по-разному, и хорошо было бы иметь в жизни такие подарки, которые бы эту жизнь наполняли благом, добром. Вот отсюда можно перейти, наверное, на слово «евангелие», его можно объяснить, греческое слово «евангелие» — это «радостная весть». Вот мы точно знаем, что Писание говорит, что небеса разверзлись, и ангелы пели «На земле мир и в человеках благоволение». Вот оно, благо. То есть Бог к нам благоволит. Он благой. И Он больше хочет нам помочь, чем, ну, как-то, не знаю, строго судить нас, потому что есть такое представление о Боге тоже, как о строгом судье. Поэтому вот, может быть, так построить эти вещи. Потому что само вот даже восприятие подарка в эти праздники, оно уже вам здесь ничего не нужно делать. Оно уже культурно, наверное, проросло, да, в нас, в наших родителях. И поэтому просто нужно немножко переориентировать, о каком подарке идет речь. Поэтому Христос, как подарок миру, который принес благо, добро, доброту Божию в нашу жизнь. И Он открыл нам возможность вновь общаться с Богом. потому что это было прервано грехом. Наверное, наброски, если это подросток посещает, допустим, церковь, какой-то храм, ходит на занятия по воскресной школе, это один уровень. Если этот человек совсем не вовлечен был, вот тогда, наверное, здесь надо упрощать и даже избегать где-то религиозной какой-то терминологии. Просто поговорить о жизни как о подарке и о том, кто эту жизнь нам помогает преобразовывать. Конечно, здесь большое внимание уделить семье. Опять же, надо быть аккуратным. Бывают дисфункциональные, как мы говорим, семьи, то есть неполные семьи, где мать-одиночка, допустим, воспитывает детей. И поэтому здесь надо очень аккуратным быть. Хорошо, спасибо, Оксана. Я думаю, что я вам набросал некоторые такие наметки, как можно рассказать вообще о Рождестве. Если уж, конечно, человек уже подготовлен, и он, допустим, вообще из христианской семьи, то еще раз сказать о том величайшем подарке, который в эти дни, можно сказать, мы вспоминаем, это рождение маленького младенца. Вот умаление Христа, то есть он же Бог, он это слово, которое было в недре отчим. Вот я всегда привожу такой пример. Нам трудно понимать Троицу, и вы понимаете, о чем идет речь. Вот о Христе сказано многократно, что Он есть Логос. Он есть это Слово, причем Иоанн пишет «воплощенное». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и оно обитало полное благодати истины. И оно явилось, вот первая глава Евангелия от Иоанна так начинается, и мы осязали руки наши, даже он говорит, значит, это он говорит про Христа, и видели славу Его как единородного от Отца, как одного рода. Вот понимаете, здесь очень важно понимать текст Библии, что Он единосущ Отцу. Вот есть понятия такие род, сущность. Он одной сущности с Отцом, но Он явил Себя в телесном виде, Он явил Отца. Здесь такая очень большая глубина, и Он смирил Себя, мы читаем позже в Писании, до смерти и смерти крестной. Может быть, уместно вспомнить высказывание некоторых христиан, в том числе ранних веков. Вы знаете, Афанасий в IV веке на Первом соборе он осуждал арианство, это когда Христу приписывали только человеческую сущность и отчасти божественную, но вот именно как благословение Божие. Но отрицалось, что Христос есть 100% человек и 100% Бог. Что 100% человек-то ариане верили. А вот божественность его отрицалась. И вот именно Афанасий сказал такую фразу: «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Красиво, правда? Вот краткие формулировки, они помогают нам потом расшифровать, как бы вот этот сироп разжижать разъяснениями. Но они четко закладывают очень важные принципы. Бог вочеловечился, чтобы мы обожились. Мы потеряли вот этот вот образ и подобие Божие, мы потеряли вместе с грехопадением. И вот Христос берет на Себя нашу немощь. Каким образом? Он смирил Себя, Он ограничил Себя, это было Его умышленное действие. Он прошел все этапы ребенка, который переживает и вот переживает вообще вот этот мир. Он рождается в этот мир беспомощным. Представляете, всемогущий Бог стал беспомощным в виде младенца. Вы только задумайтесь про эти парадоксы, но все это прошло в жизни Иисуса Христа, Его плотском явлении, в значении телесном, потому что плоть имеет еще и значение грех в Библии. Вот у Христа была плоть, и она была такая же, как у нас, но Он не совершил ни одного греха. Вот это можно тоже немножечко вспоминать. Поэтому вот эта фраза Афанасия, да, «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились», это возвращение Иисусом Христом нашего утерянного состояния. Про Христа сказано позже, послание Коринфянам, апостол Павел говорит, что Он второй Адам. Он — это вторая попытка человеку иметь общение с Богом. И в этой попытке многое за нас сделано. Вот почему это подарок. Я уже последние фразы, тут еще вопросы приходят, заключу. То есть, когда мы уже не способны были что-то делать такое, чтобы угодить Богу, потому что мы уже грешны. Вот грех вошел настолько в наше естество, что мы не можем освободиться от него сами. Безусловно, без пролития крови не бывает прощения. Нужны ли какие-то постоянные жертвы, что и было в Ветхом Завете? Кровь лилась, но опять это не делало совершенным человека. И вот нужно было каким-то сверхъестественным образом все-таки помочь человечеству, явить эту любовь. И Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, так написано. То есть иногда человек еще и не осознает, что уже 2000 лет назад он еще не родился, а за его вот эти будущие грехи уже принесена вседостаточная плата. Вот это уникально, это радость, что есть некий банк, в котором выделена плата, цена за все наши грехи, что сколько бы ты ни нагрешил, вот в тот момент, когда ты сейчас слышишь эту благую весть, ты можешь воспользоваться, оставить всякий грех, исповедать свои грехи. Помните, апостолы говорили, что нам делать, умилились люди там на площади сердцами. Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Да? Вот Господь, мне кажется, настолько упростил вот этот сложный процесс взаимоотношений с Ним. И это возможно, внимание, стало только посредством Христа, только посредством, потому что Он принес эту вседостаточную жертву, и в том числе за все поколения, не только живущие в то время. Но вот Николай еще задает вопрос такой, я еще раз повторю для всех, кто попозже к нам подключился, чтобы вы тоже подключались и к нашим темам, а может быть, свои предложили. 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Я к вашим услугам, пастор Тушинской Евангельской Церкви, Андрей Петров, я очень рад вот здесь вам служить. Но для того, чтобы мое служение было наполненным, его нужно, так сказать, вот ну, немножечко закидать меня надо вопросами, тогда я буду... Ну, такой тонус хороший иметь, и я люблю действительно сложные вопросы, потому что они позволяют вместе нам расти. Я даже на те вопросы, которые не смогу дать ответ, обязательно их унесу домой, буду готовиться, и если Бог нам даст жизни, к следующей пятнице постараюсь принести вам ответ. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Такая есть у нас еще возможность или опция, привыкайте к этим словечкам современным. В интернете у нас есть интернет-вещание на theos.fm, это наш сайт. И, конечно, вот на Фейсбуке, если вам угодно, пожалуйста, заходите. Там есть прям прямая трансляция через веб-камеру. Всем большущий привет. Так что вот все эти возможности, даже я частенько говорю свой номер телефона, и сегодня не исключение, если вы захотите после эфира со мной пообщаться, он уже у меня годами и годами, я даже сбился, вот сколько лет он у меня, больше 15 лет, этот номер не менялся, в общем, я его поэтому всегда говорю. 8-926-211-56-97, помедленнее скажу, 8-926-211-56-97. Это... Пометьте личный номер пастор Андрей Петров, Тушинская церковь. Если захотите после эфира какие-то уточняющие вопросы, контакты, общение, мы стараемся быть гостеприимной церковью. Мы, кстати, вещаем в Ютубе, и в том числе там же есть целый сайт Тушинской церкви, и у нас есть собственный сайт t495.ru. Легко запомнить, от Тушина первое Т, потом 495, это сокращенно в цифрах Москва. Помните, долгое время мы использовали в междугородних именно переговорах эти номера. Сейчас это федеральный номер, поэтому t495.ru. Вот буквально 4 знака, 3 цифры и буковку нужно запомнить. Всегда нас можете найти в Москве. Мы на северо-западе, у нас удобно, служение не рано происходит, так что можно к нам спокойно, выспавшись, добраться. Вот, с 11 часов у нас служение каждое воскресенье, ну и бывает вот по пятницам молитвенные служения на неделе, все это легко можно узнать через интернет. Итак, давайте к вопросам. Николай задает вопрос. С какой целью в евангельском повествовании описаны маги и их приношения? Принимает ли Бог поклонение от магов и их дары? Спасибо, Николай, тоже очень непростой вопрос, но хороший. Я думаю, что здесь вся сложность в восприятии слова «волхвы». Вообще-то в Писании, в синодальном тексте мы читаем именно такое слово написано, но некоторые почему-то вот интерпретируют это так, что это были маги. Я не думаю, потому что во все времена люди интересовались окружающим миром, и волхвы — это больше относится к слову «знание», то есть они искали этого знания, и те знания, которые накапливались в человечестве, в том числе и вот в такой категории людей, еще написано в другом месте «пришли мудрецы с Востока». Поэтому я сейчас вот основываюсь на Священном Писании. Как таковая магия, она опасна, потому что это выход в духовный мир через черный ход, вот заход туда, в этот. И поэтому Писание многократно предупреждает, что мы этого делать не должны. Это считаются оккультные грехи, если человек гадает, кстати, не делайте этого на Рождество. Видите, под соусом Рождества тут все и язычество, и тогда даже магизм какой-то пытается пролезть. А мы четко здесь должны держать оборону. Вот, следовать согласно Писанию. Когда мы веряем свою жизнь, а свою бессмертную душу, особенно в руки Бога, который ее и создал, то у нас есть абсолютная защищенность. Никто и ничто, написано, не похитит нас из руки и Творца, и нашего Спасителя Иисуса Христа. И в этом перечислении есть в том числе и духовные, вот эти падшие ангелы и сатана, вот эти силы, начальство, там даже написано, у них своя тоже иерархия. Поэтому вот в данном случае это не маги в понимании общения с потусторонним миром через колдовство и какие-то заклинания. То есть я вас поправляю, Николай. Это мудрецы, которые были открыты. Смотрите, когда-то, по-моему, Иммануилу Канту приписывают эту фразу, да, что когда я смотрю на звездное небо и на моральный закон, который внутри меня, через это познаю я руку Творца. И конечно же, знал он, наверное, это писание, потому что он в христианской семье рос, такой протестантской родился и рос. И хотя он философ такого мирового масштаба, тем не менее, проникая в глубины самого себя и исследуя самого себя, взирая, как он сам говорит, на звездное небо, можно познать Всевышнего. И он наверняка знал, это написано в первой главе послания к римлянам, что силясь познать Бога, люди взирают на его творение. И послание к римлянам об этом и говорит четко абсолютно, что его невидимая сущность, его божественное естество через рассматривание творений видимы, слышите, не невидимы, а видимы, так, что они безответны. То есть, если простым языком говорить, что и спорить не нужно. То есть не надо и вопросы задавать, и отвечать. То есть вот очевидно видимы, вот можно так добавить, да? Поэтому, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, а суетились в умствовании, Христос говорит в 3 главе Евангелия от Иоанна, они возлюбили тьму, потому они не полюбили свет. Они его увидели, этот свет. И знаете, как вот всякие такие насекомые, которые в темноте прячутся, и не только насекомые бывают, и какие-то там, ну, так сказать, присмыкающиеся и все остальное. Ну, вы, наверное, видели, когда камень валун отваливают, там много всяких таких, которые вот туда убегают, там прячутся. Вот так же и люди, встретив этот свет, который невозможно не увидеть, не только далеких звезд, но и который просвещает наши сердца, который вообще-то нас делает понятливыми к добру и злу. Вот подумайте над этим. Каждый из нас, да, это воспитуемые понятия, да, но тем не менее, я думаю, что вот именно Иммануилу Канту принадлежат изыскания в этой сфере. Он предполагает, и весь философский мир с ним соглашается, что мы уже рождаемся с этими заложенными как бы органами восприятия, как бы сосудами, давайте я простым языком, чтобы не философским вам объясню, что мы способны воспринимать это добро и зло, что нет третьего сосуда, есть вот добро и зло, и есть вот эта способность нам дает Всевышний. Вы представляете? Значит, по сути говоря, человек, нет, наверное, ни одного неверующего человека, я так думаю, потому что, во-первых, само свойство души верить, это уже дано Творцом, понимать и раскладывать, во что верить, это тоже нам дано, свобода воли, выбора. И вот поэтому Христос говорит, они, почему они вот побежали во тьму-то? Потому что дела их были злые, они не хотели эти дела оставлять. Поэтому ответ для меня прост. Кто больше всего сегодня задает вопрос, а есть ли Бог? Там надо куда-то глубже заглянуть и увидеть в человеке желание оставаться таким, каким он привык, делая грех. Вот делая грех, люди тоже привыкают. Иногда грех даже кажется сладким, и человек не хочет его оставлять. И вот тут само понимание бытия Божия, его присутствие, оно является просто прямым осуждением. Поэтому начинается вопрос, а есть ли Бог? Это ставится под сомнение. Тут подключается вся философия там различная. А вот как это называть? И все остальное. Я встречался очень со многими людьми, на эту тему разговаривал, и даже с такими философствующими, я бы сказал, разного уровня. Мне это интересно, потому что я показываю человеку, что смотри, ведь ты конкретно с чем-то борешься. Вот ты уже понятие Бог-то ведь воспринимаешь. Ну, как бы сложно это понятие не было, но ты же его воспринимаешь. Значит, ты уже с этим борешься. Ты вот с ничто, что бороться с ничто, если бы я вам сказал сегодня, ну вот ничто. Ну, вы сказали, Андреевич, зачем уделять так много внимания этому ничто, раз это ничто, вообще ничего там нет. С ним ведь и не борются, с ним не создают целые институты, так сказать, а были созданы. И большие деньги, кстати, вот государственные на это тратятся. Мы знаем государства, которые занимали такую позицию борьбы с Богом, да, так она и называется, вот, атеистическая. Даже был такой воинствующий атеизм, то есть позиция еще была такая вот наступать на всю эту там религию и все остальное. Поэтому мы росли в такой стране, я вырос в такой стране, я это прекрасно помню, и даже угрозы иногда, ну, такие скрытые учителей, когда вот там, так сказать, если ты был верующий, а нужно было отчитаться за экзамен, я помню, первое высшее, когда получал, научного коммунизма и атеизма, вот, то, ну, как вот ты получишь положительную оценку, если ты сам во все это не веришь, ну, и знали, что я верующий, и мне задавали тоже такие вопросы, а вот ты сам-то веришь в это? Я говорю, вы знаете, я вам по программе отвечаю, вот так сказал вот Карл Маркс, так сказал вот там Фридрих Энгельс, кстати, у Фридриха Энгельса я лично читал его полное собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, проповеди, послушайте, вот покопайтесь там в ранних работах Фридриха Энгельса, у него есть прям проповедь и в конце аминь. И все это напечатано даже в наших больших, просто когда это по 40 с лишним томов, люди туда все равно не залазят, они этого даже не знают. Они все были верующими людьми. Например, про Карла Маркса отец обеспокоился, когда он уехал в город, и первые письма, они достоверно дошли, даже в каких-то музеях хранятся, когда он просто связался с сатанистами, попал в сатанистский кружок. Это доподлинно известный факт. Я сейчас не просто говорю, вот наговариваю. И после у него появляются вот такие интересные там, значит, вот мировоззренческие вещи на мир, на все, на экономику. И они многие-то, ну как, они действенные. Законы, по которым мы живем, если их кто-то описал, и в том числе и политэкономии, да, я хотел сказать такой термин, они известны. Как устраивать государство, что унижены одни люди, другие, это все нормально, заложено самим Богом. Бог не делал кого-то рабами или кого-то низшего сословия. Он и в том числе Христос не был революционером, хочу это тоже напомнить, хотя многие ему пытаются приписывать эти качества. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что многие-многие вещи, они не потому, я опять возвращаюсь к главной мысли, не потому, что человек действительно не понимает, что есть Бог, надо ему прям так объяснить, а он знает, что он есть, но убегает от него и хотел бы сделать так, чтобы его не было. Вот эта позиция очень важна, когда вот и в том числе в эти рождественские дни мы будем про что-то вспоминать. Кстати, от Рождества Христова, РХ, вот это было во всех старых учебниках истории, и хотя считалось даже в такие вот прошлом наши времена атеизма, что Христос — это миф, это вообще придуманная личность, тем не менее от Рождества Христова, причем за главной буквы, были все даты. У нас в эфире есть звоночек. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, как вас зовут?
День добрый.
Добрый.
День добрый.
Как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Да, спасибо, Игорь, за напоминание.
Я хотел, вопрос такой у меня есть. Распутник, когда был в гостях у фарисея, ему там одна женщина смазывала елеем, ноги утирала слезами, да?
Да.
И Господь говорит, что ей много прощается, она много возлюбила. Ну а как это понять? Не все прощено, получается, так что ли? Не все грехи прощаются. Или как вот это слова Господа понять? Кто мало возлюбил, тому мало прощается.
Хорошо.
Но еще Господь говорил, что если не уверуете, умрете в грехах ваших. То есть уверовала, грехи прощены.
Да.
А как с этой притчей быть? То есть даже это не притча, а действительно, что было.
Да.
Вот.
Все, я понял, да.
Угу.
Хорошо, сейчас попробую ответить.
Может быть, не все грехи прощаются. Надо что-то сделать, чтобы прощено было. Или благодать не отдел. Тоже ведь об этом сказано.
Спасибо, спасибо, Игорь.
Ну вот вопрос такой.
Спасибо. Ага, спасибо. Я обязательно сейчас вернусь к нему, просто немножечко заключу вот по поводу предыдущего вопроса с магами, да, так называемыми, вообще это волхвы и мудрецы, еще раз надо об этом помнить, поэтому вот, пожалуйста, об этом, ну, учтите, Николай, да, речь идет о людях, которые были внимательны к окружающему миру, и вот даже появление этой звезды, кстати, мое личное отношение, что это было знамение, что это не была вот даже звезда непосредственно на небосводе, то есть вот, ну, там, может, где-то далекое, хотя вполне это возможно и сверхновое, и все остальное, и они верили, что даже звезды, они зажигаются, когда вот определенные личности рождаются, отсюда и эта связь со звездами, отсюда есть связь, есть астрономия, есть астрология, и все остальное, но вот буквально прошлое воскресенье я был в планетарии и очень был вдохновлен картинами мира, и как глубоко ученые проникли в эти картины, и, как я говорю, Богу ничего не стоило, вот такие небеса над нами раскрыть буквально, да, он распростирает небеса, чтобы все ученые, в том числе и наши, дошедшие до самой высшей уже техники, когда на орбиты телескопы вылетают, да, чтобы вот расширить поле познания, вот, они, значит, тонут в этой вот, вот бездонной бездне, да, звездного неба. Это величественно, это вообще, вот, как говорят, потрясающе. Вот этот, наверное, термин здесь уместен. Поэтому, изучая вот в данном случае звездное небо, они увидели звезду, посланную непосредственно им. И их желание поклониться царю, Николай, вот это ключевая вещь, их желание поклониться царю говорит о том, что они читали книги, они читали пророчества. Они знали Тору, они знали книги, там, которые были у израильского народа. И, кстати, эта возможность была. Например, мы видим египетский слуга, да, там при дворе едет и читает пророка Исаию. Да, это уже новозаветние времена, помните, да, историю с Филиппом, который евнуха крестит. То есть Израиль все-таки при изоляции его в Ветхом Завете уж не так сильно был изолирован. Во-первых, можно было стать частью этого народа всегда. Это оставалась такая открытая дверь. Это прообраз про наше сегодня время. И в том числе это узнавали люди, и они все-таки жили во времена Иисуса Христа, когда уже книги, ну, распространились. Это не было чем-то вообще, ну, таким, ну, эксклюзивным, как бы сейчас сказали. Поэтому они пошли поклониться этому Мессии-царю. Значит, они все о рождении этого царя для всей земли знали. Поэтому они принесли ему золото, ладан и смирну. Вот. Но здесь есть, усматриваются разные образы, как царю, золото, как священнику ладан, и смирну, как пророку, потому что они в нем видели царя, священника и пророка, что, в общем-то, явил Христос для этого мира. Поэтому я бы не называл их магами, потому что маги все-таки это немная другая область, это область такая опасная, оккультных грехов, и наверняка они бы, в общем-то, и не пошли бы тогда, потому что вот именно маги, они являются чаще всего обмануты духами лжи, нечистыми духами и сатаной. И поэтому они, даже делая добро, в общем-то, его и не делают. Правильная оценка мира только в Библии. И когда мы сравниваем, что происходит с людьми, которые попали в оккультные грехи, мы видим, как их буквально водит за нос сатана, да? Он все так же называет там добром, ты поможешь человеку, а там никакой помощи, это, в общем, только вред. Поэтому будьте аккуратны, это я говорю еще раз про всякие гадания на Рождество, не стоит этого делать, это антибиблейское, антихристианское вообще явление. Вот еще пару вопросов тут у нас Александр задает. Почему кто-то находится под воздействием порчи, а Бог на это смотрит со стороны и не вмешивается? И это может происходить годами. Александр, Бог вмешивается, но Бог вмешивается... Я знал людей, которым Бог вмешивался в том числе и вообще через обстоятельства жизни. Когда вы говорите что-то за Бога, будьте очень аккуратны. Если бы вся информация, которая поступает сейчас к Богу, вам была известна, то ваша фраза, я бы к ней очень аккуратно отнесся, да? То есть вы как бы за Бога, вы там его секретарь, все входящие и исходящие письма от Бога знаете, и сколько молитв обращено, и как Бог поступает. Поэтому немножко в этой фразе есть такое гипотетическое начало или предположительное начало. То есть вы как бы берете роль Бога, и так, люди, что, о чем они молятся? О, что-то не молятся они мне, и сам он не действует так. То есть вот этот контроль Бога, он тоже опасный. Вы можете предположить, вот там по своей жизни сказать, к примеру. Но вот в этих гипотетических рассуждениях очень опасно брать чью-то роль. Всех людей, например. Вот это нам очень свойственно. Вот все люди говорят, там такие общие фразы. Да нет, не все. Вот я, например, так не говорю. Я задаю такой вопрос человеку. А вот эта исключительность, все так говорят, значит, вот оно не подразумевает исключение. Я говорю, а я вот так не говорю, допустим, и что? У тебя твое «се» уже посыпалось. У нас есть еще один звоночек, будем кратки, у нас время поджимает. Как вас зовут, какой у вас вопрос?
Меня Игорь зовут, но там написано «волхвы». Но был такой же еще волхв Елима, который потом покаялся. Да нет проблем, как хотите, Бог им дал покаяние.
Конечно. Нет, понимаешь? Безусловно. Просто волхв – это общее слово.
Если их это устраивает, то да, конечно. Они мудрецы, волхвы, колдуны пришли поклониться нашему Господу, нет проблем. Но потом он показал, кто есть кто.
Да, я не...
Можно так говорить.
Да, ну я все-таки вот за текстом Библии усматриваю еще... Спасибо, Игорь. Я усматриваю еще и такие, знаете, есть контекст Библии. То есть есть вопросы, ну впрямую, где нам не совсем ясно бывает, то тогда другие... есть анализ мотиваций, анализ поступков. Что они идут поклониться, это как раз показывает, что они мудрецы, что они исследовали и Писание, в том числе Ветхий Завет, и они ждали этого Мессию, и они идут ему поклониться с дарами. Поэтому здесь совсем не связано. Я думаю, что маги бы не пришли. А магов очень много было. И мы читаем и про вавилонских, и жрецов всяких, и там египетских, и всех остальных. Там магия была очень сильно развита. Почему-то ни один из них не пришел. Вот пришли трое, тоже, может, как представители, некоторые говорят, из разных стран, может быть, но они как-то там между собой общались. Вот у них же не было интернета, как у нас, и никакой сотовой связи. Поэтому это говорит о том, что эта звезда была для них знамением, местом, куда они хотели поклониться и встретиться с этим царем. Ну, а по поводу Симона, Игорь, я вот здесь кратко тоже отвечу. Здесь, опять же, суть вот в чем. Здесь не количество дел, которые мы должны сделать, чтобы нам все грехи простились. Нельзя рассматривать дело, которое сделала эта женщина, и вот теперь, значит, елей там лить куда-то. Нет. А здесь надо рассмотреть ее сердце. Вот он говорит, Симон, кстати, его звали, да, вот этого фарисея, к которому он пришел. Симон, ты мне вот и не подал, как-то там он, может, растерялся или засуетился. А вот она это делает, да, она мне ноги омывает и там слезами и вытирает волосами там, да. То есть, в принципе, и по поводу там елея просто бывают разные толкования этой истории, что вот кто-то видит в этой женщине вот и тот случай, когда еще елеем она помазала, вот, но там, я думаю, что все-таки это немножко разные случаи, вот, поэтому давайте скажем так, Бог сердцеведец, он видит ее сердце, и в этом сердце был сильнейший запрос на прощение грехов. Бог говорит, всякого приходящего ко мне не сгоню вон, верующий в меня получает. Поэтому здесь вопросы качества нашей веры. Вот этой преданности, этого желания, вот этого рвения. Иногда люди так, ну, немножко живут и, ну, сквозь пальцы смотрят на собственные грехи. Эти грехи им и не прощаются, потому что они за них и не просят о прощении. Здесь не вопрос, какие дела они должны сделать. И поэтому люди, которые иногда в самоправедности иногда засыпают, как мы уже с этого передачи начали, да, не засыпать нам, не спать, проверять свое сердце. Вот эту фразу Христос и говорит, что кто больше возлюбит, тому больше будет прощено. Потому что желание освободиться от всех грехов, оно в нас. И мы должны всячески, вот, ну, как говорят, на полную катушку, да, желать, хотеть. А, хорошо, вот по поводу порчи. Бог не смотрит со стороны. Бог, создавая человека, жаждет спасения каждой душе. Поэтому вот это к Александру. И Игорь, как представить, что Иисус живет в сердце всех людей? Именно Христос за нами наблюдает в нашем сердце. Игорь, не всегда так можно сказать. Он наблюдает с небес, но он желает поселиться в наших сердцах. Это факт. Он желает родиться. Отсюда термин возрождение. Это третья глава Евангелия от Иоанна. Кто не родится, не будет с Богом. Поэтому мы историю о Марии, благословеннейшем сосуде, воспринимаем персонально. Мы должны стать этим сосудом, а такая возможность у нас открыта жертву Иисуса Христа. Еще у нас звоночек, но у нас уже время закончилось. Простите, кто-то нам дозванивается. Алло.
Добрый вечер. Я не пойму, как это получается, одной ногой в раю, одной ногой в аду, наполовину прощен.
Спасибо, Игорь. Давай попробуем разобраться в следующую пятницу, потому что наше время уже истекло. Мне вот тут жестикулирует, что уже пора заканчивать эфир. Спасибо всем, кто сегодня принимал активное участие. С миром Божиим. Еще раз поздравляю с наступающими праздниками. Задумайтесь о величайшем подарке с небес, который Бог дал нам в Иисусе Христе. С миром Божиим. До свидания.